В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Главное не результат, главное его интерпретация. Борьба за интерпретацию итогов региональных выборов 11 марта началась. В частности, она проходила на площадках агентства «Росбалт» и клуба «Гражданские дебаты». Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин видит, что региональные выборы стали полем демонстрации силы «Единой России», но партия власти номер один не была столь уж убедительна.
По сравнению с 2003 годом «Единая Россия» прибавила довольно ощутимо, было 37, стало 46. КПРФ тоже прибавила, было 12, стало 16. «Справедливая Россия», если сравнивать с «Родиной», прибавила, стало 15. ЛДПР чуть-чуть уменьшилась, 10,5 и 9,2%. СПС балансирует на грани, как и в прошлый раз, только в прошлый раз грань была 4,4, сейчас грань 6,9. «Яблоко», по-видимому, уже не существующая партия. Было 4,7, набрали они 3,9. Ну и всякие анекдотические образования типа «Патриотов России», которые вполне серьезно участвовали в 10 регионах, они доказали свою анекдотичность. Прежде всего, «Единой России» не дали 50%. «Справедливой России» не дали стать второй партией. И сейчас, по-видимому, можно говорить о том, что это действительно партия не власти, но оппозиция, хотя и клановой, бюрократической. «Справедливая Россия» повысила некоторый интерес к выборам. Ну и общий рост протеста, который выразился в русском марше и в маршах несогласных, он подпитал, в первую очередь, КПРФ и ЛДПР. Очень интересная ситуация с КПРФ. Они получили право слова на телевидении, Зюганов получил допуск. Они участвовали в попытках срыва марша несогласных в Санкт-Петербурге, просто параллельным митингом. И похоже, что КПРФ вступила в неявное партнерство, может быть, партнерство по умолчанию с «Единой Россией», чтобы оттеснить эсеров Миронова на третье место. Это очень важно для «Единой России». Если гипотеза верна, то мы увидим игру в пас как с администрацией президента, так и с «Единой Россией». Очень важно, что политика приобрела кланово-бюрократический характер. С одной стороны, не важно, как голосуют, важно, как считают, но вот за то, как считают, ведется реальная борьба. И политическая борьба у нас теперь есть. Это борьба за то, как считают. Первое место «Единой России» – это результат именно контроля за системой подсчета голосов, когда существует полная координация губернаторов, местных властей и избиркомов.
Выступление депутата Государственной Думы от фракции «Единой России» Сергея Шишкарева неожиданно оказалось обращением в высшие инстанции – жалобой на партию Сергея Миронова, куратором управляемой демократии в администрации президента.
Пророчества замглавы администрации Владислава Суркова сбываются. Я позволю себе одну цитату. «Я опасаюсь битвы среди своих. И чем больше вы будете спарринговать между собой как две партии, тем может оказаться хуже для всех. Топить друг друга очень опасно». Выборы показали, что опасность это очень реально. Идея двухпартийности, на мой взгляд, состояла в том, что настоящая политическая власть в стране должна опираться на две ноги. Так вот выяснилось, что эти две ноги могут насмерть биться между собой, ну и, собственно, наносить удары и самой власти. А первый звоночек прозвенел в ходе ухудшающегося взаимодействия между двумя палатами Федерального собрания. Заметно возросло число законодательных актов, законодательных инициатив, которые поддерживаются Государственной Думой, но отвергаются Советом Федерации. Дело далеко не всегда в качестве этих законов. Выборы в Ставрополе и Самаре показывают, что столкновение двух партий может быть не на идеологическом поле, а на самом деле борьба идеологии была бы крайне полезна, а на поле компроматов и достаточно популистских заявлений. Мы получаем очевидный всем номенклатурный раскол. Наиболее острую форму он приобретает там, где уже сложилось противоречие между региональной администрацией и муниципалитетом либо столицы региона, либо крупным городом, та же Самара, тот же Ставрополь, или по линии старая номенклатура против новой. Номенклатурный раскол может стать общефедеральным. Это напоминает 99-й год. Сегодня роль Отечества вся Россия хочет примерить на себя Россия справедливая. И она действует, на мой взгляд, не как вторая партия пропутинской элиты, а претендует на статус партии альтернативной элиты. Угроза номер один – это срыв путинской стабильности и дискредитация системы власти. С помощью популистских лозунгов «Справедливая Россия» искусственно стимулирует оппозиционные настроения в стране и фактически работает на сценарии дестабилизации. Может оказаться так, что после выборов, по сути, преемственность путинского курса обеспечивать будет-то некому.
Господин Шишкарев явно знает, какими способами «Единая Россия» получала свои 40-50% голосов и чего стоит этот результат. Потому-то он так и взволнован. Депутат Государственной Думы России, представитель «Справедливой России» Игорь Морозов на публичное политическое обращение к хозяевам власти со стороны своего оппонента ответил клятвой верности делу Владимира Путина.
борьба между верхней и нижней палатой не началась после создания партии «Справедливая Россия», а она находилась в перманентном состоянии, просто обострилась. Все законодательные инициативы, которые шли к нам от сенаторов, они блокировались сразу, уже начиная там с января 2004 года. И эти законодательные инициативы были непроходными даже на уровне первого чтения. Точно такая же участь ждала и все региональные законодательные инициативы, которые шли к нам из активной Московской думы, Московской области, Сахалинской, Рязанской, и всегда они блокировались. То, что касается борьбы двух партий элиты, которые поддерживают Путина, которые поддерживают его политику. Создав какую-то политическую платформу, которую мы апробировали на этих мартовских выборах, конечно, мы сегодня имеем вторую партию, которая поддерживает этот курс. Но с той лишь разницей, что у нас по социальному блоку есть свое видение, по экономике свое. И поэтому конфликт между двумя этими партиями, он очевиден. Может создаться такая ситуация, когда «Единая Россия» не наберет контрольного пакета голосования в этом году, и у нее якобы будут проблемы, вернее, у нового президента, продвигать через Думу свои законопроекты. Нет, так не получится. Партия, которая победит, она будет вынуждена договариваться со всеми партиями, и будут выходить из Думы неразрушительные реформы типа монетизации льгот. Наша партия должна уходить в регионы и быть партии регионов. Вот в чем наше будет отличие. Мы будем иметь поддержку региональных элит.
Другой депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Олег Шейн не столь дипломатичен и обещает разрушение монополии «Единой России». Видимо, монополии на обслуживание Кремля.
Если «Единая Россия» получает менее некой доли голосов на выборах, она рискует получить менее чем 225 мест в парламенте. Учитывая, что эта партия изначально себя мыслила как некая монополия, совершенно очевидно, что разрушение монополии повлечет за собой ее дезинтеграцию и очень серьезные большие внутренние сложности. При разрушении монополии одной партии мы возвращаемся в ситуацию, когда любой там губернатор, условно, мэр и прочее был вынужден обращаться за помощью по бюджету к разным партиям и фракциям, соответственно, был вынужден помогать им в свободном выходе в средства массовой информации в его территории и регионе. И суды принимали решение не по беспределу, а хотя бы соблюдая некоторые условия приличий. У нас возникает перспектива реальной демократизации в стране, что, мне кажется, является аксиомой. Что касается до голосов «Единой России». По остальным территориям, по отношению к выборам 2003 года, «Единая Россия» потеряла 500 тысяч голосов избирателей. Это в условиях тотальной мобилизации. Когда голосовали, значит, все граждане, проживающие в сумасшедших домах, когда были вбросы, выбросы, тотальное давление через средства массовой информации, пик пройден, и пошел тренд на понижение. Они не могут мобилизовать тот электорат, который они мобилизовывали еще 3 года назад. Из 14 регионов, где были выборы, в 7 «Единая Россия» получила меньше голосов, чем остальные партии-победители. Кстати, если «Единая Россия» потеряла 500 тысяч голосов вот в этих 11 территориях, то мы у них приобрели 200 тысяч голосов. К профессору позиции сможешь сохранить. Я думаю, что пройдет ЛДПР. Монополия закончилась. Думаю, что как только это будет понятно истеблишменту, эта монополия пойдет сыпаться на глазах. «Единая Россия» получит порядка 40% мест, может быть, чуть больше того, в следующей Думе, что, естественно, коренным образом изменит порядок принятия решений.
Эксперты, принадлежащие к лагерю партии власти, такие как Вячеслав Никонов, стараются проявить объективизм. «Единой России» ничего не угрожает. Никонов раскрыл страшную тайну. На самом деле, «Единая» и «Справедливая Россия» почти одно и то же.
Противостояние «Единой России» и «Справедливой России» как главная интрига выборов, абсолютно это не главная интрига. «Справедливая Россия» решала куда более скромные политические задачи, прежде всего заявить о себе. Противодействие между ними, оно неизбежно. Всегда соперничают партии при пропорциональной системе, прежде всего наиболее близкие друг к другу. Но «Справедливая Россия» – это проект, который должен оприходовать ту часть путинского электората, который считает «Единую Россию» слишком либеральной и слишком прозападной. И в качестве вот именно такого проекта, по-моему, «Справедливая Россия» выступила достаточно успешно. И смысл всего этого проекта заключается в том, чтобы вот это пропутинское большинство, оно просто существовало и в следующей Государственной Думе, потому что была опасность без «Справедливой России», что «Единая Россия» просто окажется в меньшинстве в будущей Государственной Думе. И, значит пропутинские силы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор об интерпретации итогов региональных выборов 11 марта. Распад прежней избирательной модели начался, и первой жертвой перемен стала партия «Яблоко», объявил политолог Михаил Малютин.
Оказывается, все-таки пациент скорее жив, чем мертв. При всей этой жуткой деформации, которая произошла, при всей той мясорубке и профанации, которая была, публичная политика в стране, оказывается, все-таки еще существует. И в этом смысле господину Миронову, разумеется, уже можно при жизни поставить памятник за его вклад в сохранение публичной политики в России. Это как в знаменитом анекдоте про то, как присвоить Николаю II звание Героя Советского Союза посмертно за выдающиеся заслуги в победе Великой Октябрьской социалистической революции. Ни в Питере, ни в Ленинградской области, ни в Московской, ни в некоторых еще других точках, там явка, конечно, нигде выше 25% не было. Так что те дополнительные проценты, которые были объявлены, вот это и есть коэффициент пресловутого административного ресурса. Это сколько в том или ином регионе «Единая Россия» может нарисовать дополнительно. 1/6 примерно, это не то чтобы мало. В абсолютных величинах в Питере все кончилось со счетом 12-7 между «Единой» и «Справедливой Россией». В Ленинградской области 10.5/7. Ну, плюсуйте вот эту самую цифирь. Значит, в этом смысле в городе Петра и Путина действительно господин Миронов партию власти развалил примерно напополам. Значит, сколько угодно Морозов может истошно вопить, что не потеряли голоса в «Единой России» от «Справедливой России». Ну, в Тюмени не потеряли. В Дагестане, я думаю, тоже. А вот на северо-западе это событие произошло. Вот сейчас часто задается вопрос, используется административный ресурс в пользу «Справедливой России» или не используется. После того, как было запрещено яблоко сначала в Карелии, а потом в Питере и Санкт-Петербургской области, ну, простите, здесь дальше в этом вопросе не о чем говорить. То есть, если бы этого события не случилось, то совершенно очевидно, что все бы кончилось как в коме, где ЛДПР, «Справедливая Россия» и коммунисты собрали бы по 13-14% голосов. Второе место, что в Карелии, что в Ленинградской области, что в Петербурге, оно было подарено по манию из Москвы.
Представитель «Яблока» Галина Михалева обратила внимание на то, что прошедшее голосование с предварительной фильтрацией партии до выборов и подчисткой результатов голосования после трудно назвать реальными выборами.
Там, где у нас был шанс пройти и получить хороший процент, Питер сняли просто совершенно бесстыдно. И эта вещь чрезвычайно опасная, когда партии выталкивают, партии, имеющие гражданскую основу, свою историю, имеющие свою позицию. Яблоко неправые, мы социал-либеральная партия, мы партия демократическая, мы демократическая оппозиция. Когда происходит зачистка политического поля, для оппозиции место почти не устается. А понятно, что у либеральной оппозиции такой поддержки и направленности в прошлое, как у коммунистов, нет. И поэтому они оказываются, в данном случае мы, оказываются в самой тяжелой ситуации. У меня создалось впечатление, что мы в разных странах, что ли, живем. Что будто это настоящие выборы. Да все же знают, что выборы были заранее известным результатом. И правила для этого сделаны, имущественный ценз, административное давление. Все те нарушения, которые были в прошлом избирательном цикле, они были те же самые, только в два раза больше. И плюс легитимированы через закон. Получается, что значительная часть людей, она не идет на выборы, если ее не заставляют. И заставляли в этот раз тоже. Настроение определенной части населения не канализируется. Партии превращаются в механизм самоорганизации политических элит. Элиты соревнуются между собой, а граждан забыли. Элита противопоставляет себя обществу. И на перспективу это чрезвычайно опасно. Когда вся элита и все эти партии ориентируются на оппозицию одного человека и соревнуются в любви к нему, когда уйдет этот человек, что будет с этими партиями? Это проблема 2008 года.
Лидер новообразования «Гражданская сила» Михаил Борщевский, служащий в правительстве по юридической части, обещает вытеснить с либерального поля и «Яблоко», и якобы полевевший союз правых сил, и воспевает оттепель в рамках путинизма.
Мне кажется, что 11 марта мы с разбегу одним местом влетели в демократию. Вот просто никто этого не ожидал, вот разбежались, и 11 марта влетели. Восьмилетний застой, стабильность политической жизни закончились. Это свершившийся факт. Причем обратного пути здесь нет. Сегодня имеем ситуацию, когда в левом спектре есть ультралевые коммунисты, левые либералы СПС, есть левые центристы «Справедливая Россия» и есть левые националисты ЛДПР. Вот эти четыре партии в разной конфигурации, мне кажется, лет через 5-10 будут основой для возникновения в России социал-демократической партии европейского образца. Как бы по центру, мы сегодня имеем Единую Россию. Единая Россия объективно будет становиться правее и правее. На крайнем сегменте с правой стороны образовалась зияющая пустота. Поэтому мне кажется, что праволиберальный проект имеет шансы не только теоретические, но и весьма значительно электоральные. Протестный электорат в декабре будет голосовать за правую, а не за левую партию. Все противостояния элит носили латентный характер. Сейчас они становятся публичными. Это и интрига «Справедливая Россия, Единая Россия». Это и грядущая интрига президентских выборов, потому что будет явно не один преемник, а как минимум два кандидата. Через год, в марте 2008 года, мы будем иметь очень поляризованные элиты.
Структура Михаила Борщевского, в которой записали разных шоуменов, создана для разводки правых, с тем, чтобы их запугивать до осени, что Кремль двинет на выборы этот новый бренд. Первый зампредседателя Союза правых сил Леонид Гозман не опасается подобных конкурентов, считая, что нынешние выборы показали укрепление либерального крыла.
Понятно, что вся эта борьба «Справедливой России» и «Единой России», так сказать, это, в общем, конечно, очень важно, интересно, но на вопрос, какие нужны партии России, я скажу, что России нужны партии. России нужны настоящие. Партия. А настоящая партия – это, как минимум, партия, которая принимает самостоятельные решения. Вот она сама решение принимает о своем существовании, о своем создании, о своей политической линии и так далее. Это не значит, что она какая-то безумная, отмороженная и не обращает внимания на мнение монарха или на экономическую ситуацию в стране. Но она сама должна решать. Вот когда я обращаю внимание на мнение монарха, когда не обращать. А если партию могут вызвать и сказать, значит так, ребят, на эти выборы вы не пойдете, мы подождем, что там будет с другими, вот посмотрим. А на эти вы пойдете, но эту тему не трогайте. Если лидеры ведущих двух партий соревнуются в том, кто из них больше за президента, то, можно и так, конечно, почему бы и нет. Но проблема в том, что вот выборы, которые сейчас прошли, в этих выборах была такая особенность, которая уже не первый раз на наших выборах. Это у граждан ощущение того, что они не решают. Не они решают, решает кто-то другой. Результаты предопределены. Я не про фальсификации, которые действительно есть, и просто совершенно фантастические по наглости. Я про ощущение у людей, вот, что выборы – это что-то ненастоящее. К чему это приводит на самом деле? К тому, что вся легитимность власти основана только на популярности одного человека – Владимира Владимировича Путина. Если, не дай бог, с этой популярностью что-нибудь случится, то легитимность власти точно так же накрывается. Вообще, когда у граждан ощущение, что выборы ненастоящие, тогда приходит какой-то человек, это может быть вполне приличный человек, генерал Деспинола в Португалии, и говорит, что это все не так, давайте новые выборы, этого свергаем и делаем демократическую республику, и слава богу. Но это может быть не такой человек, это может быть человек типа Муссолини, потому что на самом деле стабильность страны, которую якобы так беспокоит Единая Россия, это то, что основано на ощущении граждан, что это их страна, что это их государство. Мне кажется, что это ощущение люди теряют, и страна постепенно сдвигается к монархическому способу управления. Вообще ведь монархия, на самом деле, это не обязательно тогда, когда есть король или там царь. Монархия – это роль двора, например. Вот. В этом смысле Великобритания – республика, конечно. А мы, конечно, монархия. Монархия, она хороша при популярном государе. Никто не сказал, что следующий государь будет популярен. Это не передается. У меня нет сомнений в том, что в 2008 году президентом будет избран тот, кого выберет один избиратель, Владимир Владимирович Путин, осенью 2007 года. Ну, это понятно совершенно. Никаких сомнений нет. Но будет этот человек популярен или нет, этого не знает ни один человек в стране. В том числе Владимир Владимирович тоже этого не знает. Это никто не знает. Что будет тогда? Мне кажется, что вот такая система отчуждения граждан от демократического процесса, система управления выборами, она предельно опасна. Опасно для нашей страны, потому что запросы населения в основном национал-социалистические, и популярность партии Родины до ее обезглавливания, когда вот во главе стоял действительно национал-социалистический лидер активный, она об этом, собственно, и говорит. Что касается праволиберального проекта, начинаются споры, пройдет СПС, не пройдет СПС, пройдет СПС. Но не в этом дело. Вопрос более важный другой. Есть ли у России перспективы без реализации праволиберальной идеологии? И мой ответ – нет. Вот все, чего мы достигли за последние годы, мы достигли тогда и потому, что вот эти либеральные идеи осуществляли разные правительства, разные губернаторы, в том числе те, которые очень ругали либералов. В том, чтобы мы были в Думе в следующей, разумеется, заинтересованы не только мы, не только наши избиратели, заинтересована страна. Я согласен абсолютно, что будут развернуты против нас все орудия. Правда, вы знаете, бывает так, что когда орудия разворачиваются, то в политике это может принести только плюс.
Оценивая перспективы правых, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков неожиданно демонстрирует оптимизм.
У
у Союза правых сил есть положительная динамика. Если в случае с Пермским краем это можно было объяснить тем, что это был один регион, где они участвовали в выборах, и лидер СПС Никита Белых, бывший вице-губернатор, это его родной дом, и то, что туда были брошены все силы, и так, поэтому такой успех, то теперь то, что они прошли в 5 регионах, показывает, что это не только успех технологии, но и определенный рост востребованности либеральных взглядов и либеральных демократических подходов. И если добавить к этому 3-4%, которые получила Яблоко в нескольких регионах, это говорит о том, что, несомненно, демократическая партия может пройти в следующую Государственную Думу в декабре. Теперь все будет зависеть от того, насколько демократические партии сумеют договориться, насколько тот же СПС сумеет усилиться, в том числе, я считаю, что мы могли бы провести объединение, потому что республиканская партия наша запрещается властью, на будущей неделе состоится Верховный суд по ликвидации РПР, совершенно, на мой взгляд, беззаконной, но в политическом отношении мы могли бы объединить свои усилия с Союзом правых сил, например, и у нас есть, по меньшей мере, 20 очень сильных, боеспособных региональных организаций, которые могли бы усилить будущую избирательную кампанию. Я думаю, что шансы довольно высокие у демократов пройти в следующую Государственную Думу.
Присоединение республиканской партии к Союзу правых сил вряд ли будет проходить на выгодных для Владимира Рыжкова условиях. Тем более, что СПС будет до сентября находиться в подвешенном состоянии под угрозой гражданской силы. Да и его списки, говорят наблюдатели, будут формироваться в диалоге администрации президента и Анатолия Чубайса. Член Общественной палаты Вячеслав Глазачев уверен, что в перспективе и «Справедливая Россия», и СПС могли бы найти себе реальную опору там, где объективно возникает противостояние федеральной бюрократии и других сил. «Справедливая Россия» могла бы стать партией регионов, а СПС – партией муниципалитетов.
Номинальная или номенклатурная элита, она почти целиком в ЕР вписана, и откол от нее может быть ситуативный. Я имею в виду потенциальный массив, потому что деловая элита, в широком очень смысле региональная, это потенциальный противник сверхцентрализации. Это республиканцы в Соединенных Штатах, воображаемые классические. Это очень существенная штука, потому что несправедливая пропорция центр-периферии и полный диктат исполнительной власти и есть раздражитель. Не опереться на это, ну, было бы просто глупо. Что касается СПС как партии городов, городской интеллигенции, городского малого бизнеса, это идея на вырост. Я понимаю, что сейчас это просто даже и не укоренится. Но на самом-то деле это и есть возможность. Не городов контра деревня, которой вообще уже и нет. Станицы есть, а это не то. А города контра федеральная бюрократия и региональная бюрократия. Это реальные три силы, которые в мире представлены, вся находят свою форму.
Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин делает вывод. Региональные выборы дают лишь некоторую возможность предугадать, как сложится игра на думских выборах и далее.
Очень важно, что сейчас политическая борьба стала клановой борьбой. Классика – это Ставрополь. Как везде существует противостояние между мэром главного города и губернатором, между мэром, который зарабатывает у губернатором, который тратит. Но в Ставрополе существует еще и мощная экономическая группировка, связанная с Кафминводами, которая против губернатора. И когда губернатор из КПРФ побежал в Единую Россию, автоматически группировка Кафминвод качнулась к Справедливой России. И все сильнее будет ситуация, когда сильные самостоятельные экономические группировки регионов, обособленные от региональных властей, и поэтому противостоящие Единой России, они не могут пойти в оппозицию власти. Обычную оппозицию. Потому что у них бизнес, это хозяйственные группировки. Если они пойдут в оппозицию, их уничтожат. И вот сейчас создание партии эсеров дало им путь против Единой России, но не против государства. Справедливая Россия, это будет клановая бюрократическая, но все же оппозиция. И политика становится борьбой не общественной, но борьбой хозяйственных групп и кланов, выражающих себя через формально общественные, формально политические рамки, которые предоставляются федеральными политическими структурами. Понятно, что региональный выбор в определенной степени праймерис. И, конечно, наибольшее внимание привлекли замечательные слова Суркова. Сурков сказал, что политическое пространство сформировано, изменения не нужны. Это все трактовали как то, что у нас теперь будет 4 партии. А Сурков тут же сказал, что есть большой потенциал у Борщевского, гражданская сила так называемая, и у СПС. То есть могут быть и изменения. Во-вторых, когда Сурков сказал, что никаких коалиций, нужно при этом учитывать, что Единая Россия имеет меньше 50%, с моей точки зрения, не случайно, а потому что иначе она уже будет претендовать на реальную силу, на реальное существование в качестве политической партии. Поэтому, вероятно, о никаких коалициях, речь идет о коалиции «Единой России» со «Справедливой Россией», а не о коалициях вообще. И кроме Суркова есть и другие люди, на федеральном уровне ставящие на «Справедливую Россию», которая, по крайней мере, была, с моей точки зрения, остается антисурковским проектом. Я думаю, что конфигурация будет следующей. Менее половины будет у «Единой России», более 20%, я говорю о депутатах, у «Справедливой России». Остальные будут миноритария. Точно уже там будет КПРФ. И будет еще 1-2 миноритария. Может быть, это будет ЛДПР, может быть, СПС, хотя вряд ли. Миноритария будет жестко контролироваться администрацией президента. И здесь будет существовать две разных схемы возникновения конституционного большинства. Условно говоря, конституционное большинство Путина – это «Единая Россия» и «Справедливая Россия». И второе конституционное большинство – конституционное большинство Суркова. «Единая Россия» плюс миноритарий без «Справедливой России». Это создает новый интересный аспект методов решения проблемы 2008 года.
Календарная весна явно скружила политологам головы. Политическая весна, если в России где-то и наступила, то лишь в прогнозах экспертов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 26 марта поговорим о выборах в Красноярском крае. Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.